Архипелаг. Книга третья, страница 106, глава 5. Поэзия под плитой, правда под камнем. В начале своего лагерного пути я очень хотел уйти с общих работ, но не умел. Приехав в Екибастуз на 6-м году заключения, я напротив задался сразу очистить ум от разных лагерных предположений, связей и комбинаций, которые не дают ему заняться ничем более глубоким. Я поэтому не влачил временного существования чернорабочего, как поневоле делают образованные люди, все ожидающие удачи и ухода в придурки. Но здесь, на каторге, решил получить ручную специальность. В бригаде Баранюка нам с Олегом Ивановым такая специальность подвернулась — каменщиком. А при повороте судьбы я еще побывал и литейщиком. Сперва было ли робость и колебания, верно ли, выдержу ли. Неприспособленным головным существом нам ведь и на равной работе труднее, чем однобригадникам. Но именно с того дня, когда я сознательно опустился на дно и ощутил его прочно под ногами, это общее, твердое, кремнистое дно, начались самые важные годы моей жизни, придавшие окончательные черты характеру. Теперь, как бы уже не изменялась вверх и вниз моя жизнь, я верен взглядам и привычкам, выработанным там. А очищенная от мути голова мне нужна была для того, что я уже 2 года как писал поэму. Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом. Иногда в понуренной колонии под окрики автоматчиков я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, скорее туда, на объект, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен, и счастлив. Ведь какой меркой мерить? Пишу вот о Василии Курочкине, что 9 лет его жизни после закрытия журнала «Искра» были для него годами подлинной агонии. Он остался без своего органа печати. А мы в своем органе печати о своем и мечтать не смеющие. До дикости не понимаем. Комната у него была, тишина, стол, чернила, бумага, и шмонов не было, и написанного никто не отбирал. Почему, собственно, агония? Но как же писать в особом лагере? Короленко рассказывает, что он писал и в тюрьме, однако что там были за порядки? Писал карандашом, а почему не отобрали, переламывая рубчики одежды? Пронесенным в курчавых волосах, да почему ж не стригли наголо? Писал в шуме. Сказать спасибо, что было где присесть и ноги вытянуть. Да еще настолько было льготно, что рукописи эти он мог сохранить и на воле переслать, на волю. Вот это больше всего непонятно нашему современнику. У нас так не попишешь, даже и в лагерях. Даже заготовки фамилий для будущего романа были очень опасны. Списки организации? Я записывал лишь корневую основу их в виде существительного или превращая в прилагательное. Память – это единственная заначка, где можно держать написанное, где можно проносить его сквозь обыски и этапы. Поначалу я мало верил в возможность памяти и потому решил писать стихами. Это было, конечно, насилие над жанром. Позже я обнаружил, что и проза неплохо уталакивается в тайне глубины того, что мы носим в голове. Освобожденные от тяжести суетливых ненужных знаний, память арестанта поражает емкостью и может все расширяться. Мы мало верим в нашу память. Но прежде чем что-то запомнить, хочется записать и отделить на бумаге. Отделать. Карандаш и чистую бумагу в лагере иметь можно, но нельзя иметь написанного, если это не поэма о Сталине. И если ты не придуряешься в санчасти и не прихлебатель КВЧа. Ты утром и вечером должен пройти обыск на вахте. Я решил писать маленькими кусочками по 12-20 строк, отделов заучивать и сжигать. Я твердо положил не доверять простому разрыву бумаги. В тюрьмах же все слагание и шлифовку стиха приходилось делать в уме. Затем я наламывал обломков спичек на портсигаре, выстраивал их в два ряда, 10 единиц и 10 десятков, и внутренне, произнося стихи, с каждой строкой перемещал одну спичку в сторону. Переместив 10 единиц, я перемещал 1 десяток. Но даже эту работу приходилось делать с оглядкой. И такое невинное передвигание, если бы оно сопровождалось шепчущими губами или особым выражением лица, навлекло бы подозрение стукачей. Я старался передвигать как бы в полной рассеянности. Каждую 50-ю и 100-ю строку я запоминал особо, как контрольные. Раз в месяц я повторял все написанное. Если при этом на 50-е или 100-е место выходила не та строка, я повторял снова и снова, пока не улавливал ускользнувшего беглянок. На Куйбышевской пересылке я увидел, как католики-литовцы занялись изготовлением самодельных тюремных четок. Они делали их из размоченного и потом промешанного хлеба, окрашивали в черный цвет сжженной резиной, в белый зубным порошком, в красный. Красным стрептоцидом. Нанизывали во влажном виде насущенные и промасленные нитки и давали досохнуть на окне. Я присоединился к ним и сказал, что хочу тоже молиться по четкам, но в моей особой вере надо иметь бусинок в круговую 100 штук. Уж позже понял я, что довольно двадцатки и удобнее даже, и сам сделал из пробки. Каждая десятая должна быть не шариком, а кубиком. Еще должны на ощупь отличаться 50-е и 100-е. Литовцы поразились моей религиозной ревности. У самых богомольных было не более чем по 40 бусинок. Но с душевным расположением помогли составить такие щетки, сделав 100-е зерно в виде темно-красного сердечка. С этим их чудесным подарком я не расставался потом никогда. Я отмеривал и перещупывал его в широкой зимней рукавичке. На разводе, на перегоне, во всех ожиданиях это можно было делать стоя, и мороз не мешал. И через обыски я проносил его также в ватной рукавичке, где она не прощупывалась. Раз несколько находили его надзиратели, но догадывались, что это для молитвы, и отдавали. До конца срока, когда набралось у меня уже 12 тысяч строк, я затем еще и в ссылке помогала мне это ожерелье писать и помнить. Но это еще не все так просто. Чем больше становится написанного, тем больше дней в каждом месяце съедает повторение. А особенно эти повторения вредны тем, что написанное примелькивается, перестаешь замечать в нем сильное и слабое. Первый вариант, и без того утвержденный тобой в спешке, чтобы скорее сжечь текст, остается единственным. Нельзя разрешить себе роскоши на несколько лет его отложить, забыть, а затем взглянуть свежими критическими глазами. Поэтому нельзя написать по-настоящему хорошо. А с клочками несожженными медлить было нельзя. Три раза я крупно с ними попадался, и только то меня спасало, что самые опасные слова я никогда не вписывал на бумагу. Я заменял прочерками. Один раз я лежал на травке отдельно ото всех, слишком близко к зоне, чтобы было тише. И писал, маскируя свой клочок в книжице. Старший надзиратель Татаркин подкрался совсем тихо сзади и успел заметить, что я не читаю, а пишу. «А ну!» – потребовал он бумажку. Я встал холодея и подал бумажку. Там стояло. «Все наше нам восполнится, вернется нам в Адгаоддар. 5 суток пеших помнится из Остероди в Броднице. Назгнал конвой казахов-татар». Если бы конвой и татар были написаны полностью, поволок бы меня татарин к оперу, и меня бы раскусили. Но прочерки были не мы, нас гнали к и т. У каждого свой ход мысли. Я-то боялся за поэму, а он думал, что я срисовываю план зоны и готовлю побег. Однако и то, что нашлось, он перечитывал, морщил лоб, нас гнал. Уж на что-то ему намекало. Но что особенно заставило мозг работать, это 5 суток. Я не подумал даже, в какой ассоциации они могут быть восприняты. 5 суток, ведь это было стандартное лагерное сочетание. Так отдавалось распоряжение в карцере. К Кому 5 суток? А кома-то хмуро добивался он. Еле-еле я убедил его названиями «Остероды» и «Бродницы», что это я вспоминаю счета фронтовое стихотворение, да всех слов вспомнить не могу. А зачем тебе вспоминать? Не положено вспоминать, угрюмо предупредил он. Еще раз тут ляжешь? Смотри. Сейчас об этом рассказываешь, как будто незначительный случай, но тогда для ничтожного раба, для меня это было огромное событие. Я лишался лежать в стороне от шума и попадись еще раз тому же татарину с другими стишками. На меня вполне могли бы завести следственное дело и усилить слежку. И бросить писать я уже не мог. В другой раз я изменил своему обычаю, написал на работе сразу строк 60 из пьесы. И листики эти не смог уберечь при входе в лагерь. Правда, и там были прочернуты места многих слов. Надзиратель, простодушный, широконосый парень, с удивлением рассматривал добычу. «Письмо?» – спросил он. Письмо, которое носилось на объект, пахло только карцером. Но странное оказалось бы письмо, если бы это передали оперу. «Это к самодеятельности», – обнаглел я. «Пьесу вспоминаю. Вот постановка будет. Приходите». Посмотрел парень на ту бумажку на меня и сказал: «Здоровый, а дурак!» И порвал мой листик надвое, начетверо, навосьмеро. Я испугался, что он бросит наземь, ведь обрывки были еще крупные здесь, перед вахтой, они могли попасться и более бдительному начальнику. Вон и сам начальник режима Мачеховский в нескольких шагах от нас наблюдает за обыском. Но, видно, приказ у них был не сорить перед вахтой, чтобы самим же не убирать. И порванные клочки надзиратель положил мне же в руку, как в урну. Я прошел сквозь ворота и поспешил бросить их в печку. А в третий раз у меня еще не сожжен был изрядный кусок поэмы, но работая на постройке буры, я не мог удержаться и написал еще каменщика. За зону мы тогда не выходили, и значит, не было над нами и ежедневных личных обысков. Уже был каменщику день третий. Я в темноте перед самой проверкой вышел повторить его в последний раз, чтобы потом сразу сжечь. Я искал тишины и одиночества, поэтому ближе к зоне, и думать забыл, что это недалеко от того места, где недавно ушел под проволоку Тенно. А надзиратель, видимо, таился в засаде. Он сразу взял меня за шиворот и в темноте повел в бур. Пользуясь темнотой, я осторожно скомкал своего каменщика и за спиной наугад бросил его. Задувал ветерок, и надзиратель не услышал комканья и шелеста бумаги. А что у меня лежит еще кусок поэмы, я совсем забыл. В буре меня обыскали и нашли, на счастье, почти не криминальный фронтовой кусок из прусских ночей. Начальник смены, вполне грамотный, старший сержант прочел. Что это? Твардовский, твердо ответил я. Василий Теркин. Так в первый раз пересеклись наши пути с Твардовским. «Твардовский!» – с уважением кивнул сержант. «А тебе зачем?» «Так книг же нет. Вот, вспомню, почитаю иногда». Отобрали у меня оружие, половину бритвенного лезвия. А поэму отдали, отпустили бы. Я бы еще сбегал найти каменщика. Но за это время проверка уже прошла, и нельзя было ходить по зоне. Надзиратель сам отвел меня в барак и запер там. Плохо я спал эту ночь. Снаружи разыгрался ураганный ветер. Куда могло отнести теперь комочек моего каменщика? Несмотря на все прочерки, смысл стихотворения оставался явным. И по тексту ясно было, что автор в бригаде, кладущий бур, а уж среди западных украинцев найти меня было нетрудно. Итак, все мое многолетное писание, уже сделанное, а пуще задуманное, все металось где-то по зоне или по степи беспомощным бумажным комочком. А я молился. Когда нам плохо, мы ведь не стыдимся Бога. Мы стыдимся Его, когда нам хорошо. Утром по подъему в 5 часов, захлебываясь от ветра, я пошел на то место. Даже мелкие камешки взметал ветер и бросал в лицо. Впустую было искать. От того места ветер дул в сторону штабного барака, потом режимки, где тоже часто снуют надзиратели и много переплетенной проволоки. Потом за зону, на улицу поселка. Сейчас до рассвета я бродил, нагнувшись, все зря. И уже исчаялся. А когда рассвело, комочек забелел мне в 3 шагах от места, где я его бросил. Ветром покатило его в бок и застромило между лежащими досками. Я до сих пор считаю это чудом. Так я писал. Зимой в обогревалке, весной и летом на лесах, на самой каменной кладке, в промежутках между двумя носилками раствора клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша, таясь от соседей, записывал строчки, набежавшие, пока я вышлепал прошлые носилки. Я жил как во сне, в столовой сидел над священной баландой и не всегда чувствовал ее вкус, не слышал окружающих. Все лазил по своим строкам и подгонял их, как кирпичи на стене. Меня обыскивали, считали, гнали в колонии по степи, а я видел сцену моей пьесы, цвет занавеса, расположение мебели, световые пятна софитов, каждый переход актера. Ребята рванули колючку автомашиной, подлезали под нее, в буран переходили по сугробу. А для меня проволоки как не было. Я все время был в своем долгом, далеком побеге. Но надзор не мог этого обнаружить, пересчитывая головы. Я понимал, что не единственный я такой, что я прикасаюсь к большой тайне. Эта тайна в таких же одиноких грудных клетках скрытно зреет на разбросанных островах архипелага, чтобы в какие-то будущие годы, может быть, уже после нашей смерти, обнаружиться и слиться в будущую русскую литературу. В 1956 году в самиздате, уже тогда существовавшем, я прочел первый сборничек стихов Варлама Шаламова и задрожал, как о встрече с братом. Я знаю сам, что это не игра, что это смерть, но даже жизни ради, как Архимед, не выроню пера, не скомкаю развернутой тетради. Он тоже писал в лагере. Ото всех таясь с тем же одиноким безответным кликом в темноту. Ведь только длинный ряд могил мое воспоминание. Куда и я бы лег нагим, когда б не обещание, допеть, доплакать до конца, во что бы то ни стало, как будто в жизни мертвеца бывало и начало. Сколько было нас тогда таких? Я думаю, гораздо больше, чем выплыло за эти перемежные годы. Не всем было дано дожить. Кто-то спрятал бутылку с бумагой в землю, но никому не назвал место. Кто-то отдал хранить, но в небрежные или, напротив, слишком осторожные руки. Кто-то и записать не успел. И даже на островке Экибастуза разве было нам узнать друг друга, приободрить, поддержать? Ведь мы по волчьи прятались ото всех, и значит друг от друга тоже. Но даже и при этом мне пришлось узнать в Экибастузе нескольких. Неожиданно познакомился я через баптистов с духовным поэтом Анатолием Васильевичем Силиным. Он был тогда лет за 40. Лицо его не казалось ничуть примечательным. Все ее состриженные, избритые волосы прорастали рыженькими, и брови были рыжеваты. Повседневно он был со всеми уступчив, мягок, но сдержан. Лишь когда мы основательно разговорились и по нерабочим воскресеньям стали часами гулять по зоне, и он читал мне свои очень длинные духовные поэмы, он писал их тут же, в лагере, как и я. Я в который раз поразился, как обманчиво бывает скрыты в рядовом облике нерядовые души. Бывший беспризорник, воспитанник детдома, атеист, он в немецком плену добрался до религиозных книг и захвачен был ими. С тех пор он стал не только верующим человеком, но философом и богословом. А так как именно с тех пор он и сидел непрерывно в тюрьме или в лагере, то весь этот богословский путь ему пришлось пройти в одиночку, еще раз открывая для себя уже и без него открытое, может быть, блуждая. Ведь ни книг, ни советчиков не было у него с тех пор. Сейчас он работал чернорабочим и землекопом, силился выполнить невыполнимую норму, возвращался с подгибающимися коленами и трясущимися руками. Но и днем, и вечером в голове его кружились ямбы его поэм, все четырехстопные, с вольным порядком рифмовки, слагаемые от начала до конца в голове. Я думаю, тысяч до 20 он уже знал к тому времени строк. Он тоже относился к ним служебно. Способ запомнить и способ передать другим. Его мировосприятие очень украшалось и отеплялось его ощущением дворца природы. Он восклицал, наклоняясь над редкой травкой, незаконно проросшей в бесплодной нашей зоне. Как прекрасна земная трава! Но даже ее отдал Творец подстилку человеку. Значит, насколько же прекраснее должны быть мы. А как же, не любите мира и того, что в мире? Сектанты часто повторяли это. Он улыбался извинительно. Он умел этой улыбкой примирить. Да даже в плотской земной любви проявляется наше высшее стремление к единению. Теодицеи, то есть оправдание, почему зло должно быть в мире, он формулировал так. Дух совершенства того несовершенства допускает. Страдание душ, что без него, блаженство цену не познает. Суров закон, но только им, для малых смертных достижим, великий вечный мир. Страдание Христа в человеческой плоти он дерзновенно объяснял не только необходимости искупить людские грехи, но и желанием Бога перечувствовать земные страдания. Силен смело утверждал, об этих страданиях Бог знал всегда, но никогда раньше не чувствовал их. Равно и об Антихристе, который в душе свободный человека стремление к свету извратил и ограничил светом века. Силен находил свежие человеческие слова. Блаженство, данное ему, великий ангел отвергал, когда, как люди, не страдал, без скорби даже у него любовь не знала совершенства. Сам мыслящий так свободно, Силен находил в своем широком сердце приют для всех оттенков христианства. Суть их та, что и в учении Христа своеобразен всякий гений. По поводу запальчивого недоумения материалистов о том, как мог дух породить материю, Силен только улыбался. Они не хотят задуматься над тем, а как могла грубая материя породить дух. В таком порядке разве это не чудо? Да, это было бы чудо еще большее. Мой мозг был переполнен собственными стихами, и лишь эти крохи удалось мне сохранить от слышанных поэм Силена, в опасении, что сам он, может быть, не сохранит и ничего. В одной из поэм его излюбленный герой с античным греческим именем, забыл я его, произносил воображаемую речь на Ассамблее Организации Объединенных Наций, духовную программу для целого человечества. В четырех навешанных номерах истощенный, обреченный раб. Этот поэт имел в груди больше сказать живущим, чем целое стадо утвердившихся в журналах, издательствах, на радио, и никому, кроме себя, не нужных. До войны Анатолий Васильевич окончил пединститут по литературному факультету. Сейчас оставалось ему, как и мне, лет около трех до освобождения в ссылку. Его единственной специальностью было преподавание литературы в школе. Представлялось маловероятным, чтобы допустили нас, бывших арестантов, до школы. Ну а если? Не стану же я внушать детям ложь. Я скажу детям правду о Боге, о жизни Духа. Но вас уволят после первого же урока. Силен опустил голову, ответил тихо, пусть. И видно было, что он не дрогнет. Не станет он кривить душой для того, чтобы держаться за классный журнал, а не за кирку. С жалостью, восхищением смотрела на этого рыженького, невзрачного человека, не знавшего родителей, не знавшего наставников, которому вся жизнь досталась так же трудно, как лопатой ворочать экибастузский каменистый грунт. С баптистами Силен ел из одного котелка, делил хлеб и приварок. Конечно, он нуждался в благодарных слушателях, с кем-то вместе должен был читать, толковать Евангелие и таить саму книжечку. Но, собственно, православных он то ли не искал, подозревая, что они могут отвергнуть его за ереси, то ли не находил. В нашем лагере, кроме западных украинцев, их было мало, или не выделялись они последовательностью поведения. Баптисты же как будто уважали Силена, прислушивались к нему, причисляли даже к своей общине. Однако им тоже не нравилось в нем все еретическое. Они надеялись постепенно сделать его своим. Силен блек, когда разговаривал со мной в их присутствии. Распускался он без них. Трудно было ему обрубить себя по их вере, хотя вера у них очень твердая, чистая, горячая. Помогала им переносить каторгу, не колебнувшись и не разрушившись душой. Все они честны, негневливы, трудолюбивы, отзывчивы, преданы Христу. Именно потому и искореняет их так решительно. В 1948-50-х годах только за принадлежность к баптистской общине многие сотни их получали по 25 лет заключения и отправлялись в особ лаги, ведь община – это организация. Преследование их и в хрущевские времена лишь в сроках послабело, но не в сути. В лагере никак на воле. На воле каждый неосторожно старается подчеркнуть и выразить себя внешне. Легче видно, кто на что претендует. В заключении, наоборот, все обезличены одинаковой стрижкой, одинаковой небритостью, одинаковыми шапками, одинаковыми бушлатами. Духовное выражение искажено ветрами, загаром, грязью. Тяжелой работы, чтобы сквозь обезличенную и приниженную наружность различить свет души, надо приобрести навык. Но огоньки духа невольно бредут, пробиваются один к другому. Происходит безотчетное сознакомление и собирание подобных. Быстрее и лучше всего узнать человека, если узнаешь хоть осколочек его бригады. Биографии. Вот работают рядом землекопы, пошел густой мягкий снег. Потому ли, что скоро перерыв, бригада вся ушла в землянку. А один остался стоять. На краю траншеи он оперся о заступ и стоит совсем неподвижно, как будто ему так удобно, как статуя. И как статуя, снег засыпает ему голову, плечи, руки. Безразлично ему это, или даже приятно, он смотрит сквозь эту кишь снежинок, на зону, на белую степь. У него широкая кость, широкие плечи, широкое лицо, обросшее светлой жесткой щетиною. Он всегда основательный, медленный, очень спокойный. Стоять он остался, смотреть на мир и думать. Здесь его нет. Я не знаком с ним, но его друг Редькин рассказывал мне о нем. Этот человек толстовец. Он вырос в отсталом представлении, что нельзя убивать, даже во имя передового учения, и потому нельзя брать в руки оружие. В 41-м его мобилизовали. Он кинул оружие и близ Кушки, куда был прислан, перешел афганскую границу. Никаких немцев тут не было и не ожидалось, и спокойно бы он прослужил всю войну, ни разу не выстрелив по-живому. Но даже за спиной таскать это железо было противно его убеждениям. Он рассчитывал, что афганцы уважат его прям право не убивать людей и пропустят веротерпимую Индию. Но афганское правительство оказалось шкурой, и как и все правительства. Оно опасалось гнева всесильного соседа и заковало беглеца в колодки. И именно так, вжимающих ноги колодках, без движения, продержали его 3 года в тюрьме, ожидая, чья возьмет. Вверх взяли советы. И афганцы услужливо вернули им дезертиры. Отсюда только и пошел считаться его нынешний срок. И вот он стоит неподвижно под снегом, как часть этой природы. Разве родило его на свет государство? Почему же государство присвоило себе решать, как этому человеку жить? Иметь своим соотечественником Льва Толстого мы не возражаем. Это марка. И почтовую можно выпустить, и иностранцев можно свозить в Ясную Поляну. И мы охотно обсосем, как бы он был против царизма, и как он был предан анафеме. У диктора даже дрогнет голос. Но если кто-нибудь, землячки, принял Толстого всерьез, если вырос у нас живой толстовец, эй... Поберегись, не попадайся под наши гусеницы. Иногда на стройке побежишь попросить у заключенного десятника складной метр. Замерить надо, сколько выложили. Метром этим он очень дорожит, а тебя в лицо не знает. Тут много бригад. Но почему-то сразу безоружно протянет тебе свою драгоценность. В лагерном понимании это просто глупость. А когда ты ему этот метр еще и вернешь, он же тебя будет очень благодарить. Как может быть такой чудак в лагере десятником? Акцент у него. Ах, он, оказывается, поляк. Зовут ее Юрий Венгерский. Ты еще о нем услышишь. Иногда идешь в колонне, и надо бы щетки в рукавицы перебирать или думать над следующими строфами. Но уже очень занятный окажется с тобой в пятерке сосед. Новое лицо. Бригаду новую послали на ваш объект. Пожилой, интеллигентный, симпатичный еврей с выражением умно-насмешливым. Его фамилия Масамед. Он кончил университет. Какой-какой? Бухарестский, по кафедре биопсихологии. Такие есть у него, между прочим, специальности. Физиономист, графолог. А сверх того он йог и готов хоть завтра начать с тобой курс хатха-йоги. Да ведь беда, слишком малые сроки дают нам в этом университете. Задыхаюсь, нет времени все охватить. Потом я еще присмотрюсь к нему в зоне рабочей и жилой. Соответственники предлагают ему устроиться в контору. Он не пошел. Ему важно показать, что и еврей может отлично работать на общих. И в 50 лет он бесстрашно бьет киркой. Но правда, как истый йог владеет своим телом. При 10 градусах Цельсия он раздевается и просит товарища облить его из бронспойта. Он ест не как все мы, поскорее затолкнуть эту кашу в рот. А отвернувшись сосредоточенно, медленно, маленькими глоточками, специальной крохотной ложечкой. А впрочем, скоро умрет, как простой смертный, от простого разрыва сердца. Так бывает на переходе не раз, что сведешь интересное новое знакомство. Но вообще-то в колонии не всегда развернешься. Кричит конвой, шипят соседи. И за вас, и нас. На работу мы идем вялые, а с работы слишком торопимся. Тут еще ветер откуда-то врыло. И вдруг, ну уж это случай совсем нетипичный. Как говорят соцреалисты, незаурядный какой-то случай. В крайнем ряду идет маленький человечек с густой черной бородой. В последний раз арестован с ней на фотокарточке снят таким. Потому и в лагере она не сбрита. Шагает он бодро, с сознанием достоинства, и несет под мышкой перевязанный рулон ватмана. Это его распредложение или изобретение, новинка какая-то, которой он гордится. Он начертил ее на производстве. Носил кому-то показывать в лагерь, теперь опять несет на работу. И вдруг злой ветер вырывает рулон из-под его руки и катит от колонны прочь. Естественным движением Арнольда Рапопорт, читатель его уже знает, делает за рулоном первый шаг, второй, третий. Но рулон катится дальше, между двумя конвоирами, уже зацепление. Тут бы Рапопорту остановиться. Ведь шаг вправо, шаг влево, без предупреждения, но он, вот он, ватман. Рапорт скачет за ним, согнутый, протянув вперед руками, злой рок уносит его техническую идею. Арнольд вытянул руки, пальцы как грабли, варвар. Не тронь мои чертежи! Колонна увидела, замялась и сама собой встала. Автоматы вскинуты, затворы щелкнули. Пока все типично, но вот тут начинается нетипично. Не нашлось дурака, никто не стреляет. Варвары поняли, что это не побег. Даже замороченные их мозги вошел понятным этот образ. Автор гонится за убегающим творением. Пробежав еще шагов 15 за черту конвоя, Рапорт ловит рулон, распрямляется и очень довольный возвращается в строй. Возвращается с того света. Хотя Рапопорт отхватил гораздо больше средней лагерной нормы, после детского срока и после десятки была ссылка, а теперь опять десятка. Он жив, подвижен, блещет глазами, а глаза его, хоть и всегда веселые, но созданы для страдания, очень выразительные глаза. Он гордится, что годы тюрьмы ничуть его не состарили, не сломили. Впрочем, как инженер, он все время работает каким-нибудь производственным придурком, и ему можно бодриться. Он оживленно относится к своей работе, но еще сверх того вынашивает творение для души. Это тот широкий характер, который все бы хотел охватить. Когда-то он подумал написать вот такую книгу, как у меня сейчас, все о лагерях, но так и не собрался. Над другим его творением мы, все его друзья, смеемся. Арнольд уже не первый год терпеливо составляет универсальный технический справочник, который охватит все разветвления современной техники и естествознания, и виды радиоламп, и средний вес слова, слона, и который должен бы быть карманным. Наученный этим смехом, еще один свой любимый труд, Рапорт мне показывает в тайне. В клеенчатой черной тетрадке трактат о любви, новый, потому что стендалевский его совершенно не удовлетворяет. Это еще пока не завершенные и не связанные друг с другом заметки. Но для человека, полжизни проведшего в лагерях, как это целомудренно. Вот немножко оттуда. Обладать нелюбимой – несчастный удел нищих телом и духом, а мужчины хвастают этим, как победой. Обладание, неподготовленное органическим развитием чувства, приносит не радость, а стыд, отвращение. Мужчины нашего века, всю энергию, отдающие заработкам, службе, власти, утеряли ген высшей любви. Напротив, для безошибочного женского инстинкта обладание – только первая ступень настоящей близости. Только после него женщина признает мужчину за родного и начинает говорить ему «ты». Даже случайно отдавшаяся женщина испытывает прилив благодарной нежности. Ревность – это оскорбленное самолюбие. Настоящая любовь, лишившись ответа, не ревнует, а умирает, окостеневает. Наряду с наукой, искусством и религией, любовь – это тоже способ познания мира. Совмещая в себе такие противоположные интересы, знает Арнольд Львович разных людей. Он знакомит меня с человеком, мимо которого я прошел бы, не заметив. На первый взгляд, просто доходяга обреченный, дистрофик. Ключицы над распахнутой лагерной курточкой выпирает, как у мертвеца. При его долговязости худоба особенно поражает. Он смугл и от природы, и еще опалилась его бритая голова под казахстанским солнцем. Он еще таскается за зону, еще держится за носилки, чтобы не упасть. Это грек. И опять поэт. Еще один. Книга стихов его на новогреческом издана в Афинах. Но поскольку он узник не афинский, а советский, и подданный советский, газеты наши не проливают о нем слез. Он средних лет, а вот уже у смерти. Я жалко и недоуменно пытаюсь отвеять от него эти мысли. Он мудро усмехается, не лучшим русским языком объясняет мне, что смерти страшна не сама смерть вовсе, а только моральная подготовка к ней. Ему уже было и страшно, и горько, и жалко, и он уже отплакал. И вот уже вполне пережил свою неизбежную смерть и вполне готов. И осталось только домереть его телу. Сколько же среди людей поэтов? Так много, что поверить нельзя. Меня это иногда даже в тупик ставит. Этот грек ждет смерти, а вот эти два молодые ждут только конца срока и будущей литературной известности. Они поэты, открытые, они не таятся. Общее у них то, что они оба какие-то светленькие, чистые, оба недоучившиеся студенты. Коля Боровиков, поклонник Писарева и, значит, враг Пушкина. Работает фельдшером санчасти. Тверичанин Юрочка Киреев, поклонник Блока и сам пишущий под Блока, ходит за зону и работает в конторе мехмастерских. Его друзья, а какие друзья, на 20 лет старше и отцы семейств, смеются над ним, что в Итловском лагере на севере какая-то всем доступная румынка предлагала ему себя, а он не понял ее и писал ей сонеты. Когда смотришь на его чистую мордочку, очень веришь этому. Проклятие юношеской девственности, которое теперь надо тащить через лагеря. К одним людям присматриваешься ты, другие к тебе. В большом бестолковом бараке, где живут, снуют и лежат 400 человек, я после ужина и во время нудных вечерних поверок читаю второй том Далевского словаря, единственную книгу, которую довез до Экибастуза. А здесь вынужден был обезобразить штампом «Стебла КВЧ». Я никогда его не листаю, потому что за хвостик вечера едва прочитываю полстраницы. Так и сижу. Или бреду по поверке, уткнувшись в одно место книги. Я уже привык, что все новое спрашивают, что это за толстая книга, и удивляются, на черта я ее читаю. Самое безопасное чтение, отшучиваюсь я. Новой статьи не схватишь. А что не опасно читать в соблаге? Александр Стотик, экономист, уже в Газганском отделении тайком по вечерам читал адаптированного Овода. Все же был на него донос. На обыск пришел сам начальник отделения и свор офицеров. «Американцев ждешь?» Заставили его считать по-английски вслух. «Сколько лет сроку осталось?» 2 года. «Будет 20!» Да еще и стихи нашли. «Любовью интересуешься?» «Создайте ему такие условия, чтобы у него не только английский, но и русский из головы вылетел». Рабы-придурки еще шипели на Стотика. «И нас подводишь, еще и нас разгонят». Но много интересных знакомств происходит и вокруг этой книги. Вот подходит ко мне маленький человек, похожий на петушка, с азартным носом, острым насмешливым взглядом, и говорит, певуче окая, «Разрешите поинтересоваться, что это у вас за книга?» Слово за слово. А потом воскресенье в воскресенье, месяц за месяцем, в этом человеке распахивается передо мною микромир, где густо собрана история моей страны за полстолетия. Сам Василий Григорьевич Власов, тот самый из Кадыйского процесса, уже 14 лет оттянувший из своей двадцатки, считает себя экономистом и политическим деятелем и понятия не имеет, что он художник слова, только устного. Расскажет ли он о сенокосе, о купеческой лавке, мальчишкой работал, о красноармейской части, старой усадьбе, палаче из губ дезертира или ненасытной бабе из пригорода. И все это вылепленное стало передо мной и усвоено так прочно, как будто пережито мной самим. Записать хочется тут же, да не запишешь. Вспомнить бы слово в слово через 10 лет, да не вспомнишь.